Глава третья. Ложки. От Фрейзера до Нортхонвея было 25 миль. И все же каждый четверг вечером Дэн Торренс отправлялся в путь отчасти просто потому, что мог. Теперь он работал в доме Хелен Ривингтон. Зарплата была приличной, к тому же он вернул себе водительское удостоверение. Машину он купил не бог весть какую — трехлетний каприз на дешевой резине и заикающимся приемником. Но с двигателем у нее все было нормально. И всякий раз, поворачивая ключ зажигания, Дэн чувствовал себя самым удачливым человеком в Нью-Хэмпшире. Он считал, что если ему больше никогда не придется сесть в автобус, то он умрет счастливым. На дворе стоял январь 2004-го. Не считая пары случайных мыслей и видений, плюс то, чем он иногда занимался в хосписе, сияние угасло. Он бы все равно делал это добровольно взятое на себя дело, но после анонимных алкоголиков Дэн рассматривал это еще и как своего рода искупление. Помощь людям в этом смысле была столь же важна, как и воздержание от выпивки. Если ему удастся продержаться еще 3 месяца, он сможет отпраздновать 3-летие своей завязки. Дэн не забывал упомянуть в своих ежедневных благодарственных медитациях, на которых настоял Кейси К, потому что, сказал он со всей строгостью ветерана программы, благодарный алкоголик не напивается, о своем возвращении за руль, но продолжал ездить на собрания большой книги в основном по другой причине. В них было что-то успокаивающее, камерное. Открытые встречи обсуждения там были неуютно многолюдными, но по четвергам в Нортхонвее все было иначе. Старая поговорка анонимных алкоголиков гласит: «Если хочешь спрятать что-то от пьяницы, засунь в большую книгу». Имеется в виду книга «Анонимные алкоголики», своего рода «Библия одноименной программы реабилитации». И посещаемость встреч по четвергам подтверждала ее правдивость. Даже в пик туристического сезона, с 4 июля по День труда, в Амвец-холле к моменту удара председательского молотка собиралось едва ли дюжина человек. В результате Дэн слышал вещи, которые, как он подозревал, в присутствии 50, а иногда и 70 кающихся алканавтов и нариков никогда бы не прозвучали. На больших собраниях ораторы обычно скатывались в банальности и склонны были избегать личного. Там говорили: «Трезвость приносит свои дивиденды», или «Хочешь считать мои грехи? Сам их искупай». Но никогда там не услышишь откровений вроде «Я переспал с женой собственного брата, и оба мы были в стельку». По четвергам на собраниях мы, изучая трезвость, от корки до корки читали синее руководство Билли Уилсона, всякий раз начиная с того места, на котором остановились в прошлый. Когда книга кончалась, они возвращались к мнению доктора, и все начиналось заново. Чаще всего за одно собрание успевали прочитать страницы 10 или около того. Это занимало примерно полчаса. В оставшиеся полчаса группа должна была обсудить прочитанное. Иногда они и вправду это делали, но гораздо чаще разговор сворачивал в другом направлении, как непослушная планшетка на поле доски для спиритических сеансов под пальцами нервных подростков. Дэн запомнил одно из таких собраний, на котором он оказался где-то после 8 месяцев завязки. Они обсуждали главу «Обращение к женам», полную домостроевского высокомерия. Эта глава почти всегда вызывала живой отклик у молодых девушек, посещавших собрания. Им хотелось знать, почему спустя 65 лет после первой публикации большой книги никто не удосужился добавить в нее раздел «Обращение к мужьям». Когда Джема Т., женщина лет 30, чья эмоциональная палитра состояла из 2 красок – злости и глубокое раздражение, тем вечером подняла руку, он ожидал услышать очередное феминистическое выступление. Вместо этого она сказала: «Я хочу с вами кое-чем поделиться. Я живу с этим 17 лет, и если не расскажу вам, мне никогда не избавиться от тяги к кокаину и выпивке». Группа замерла в ожидании. «Как-то раз я возвращалась пьяной с вечеринки и сбила мужчину», — сказала Джема. «Это случилось в Сомервилле. Я так и оставила его лежать там, на обочине. Я понятия не имела, жив он или мертв, и до сих пор этого не знаю. Какое-то время я ждала, что за мной приедут полицейские, что меня арестуют, но никто так и не приехал. Все сошло мне с рук». Она рассмеялась, как смеются над особенно удачной шуткой, а потом уронила голову на стол и зашлась в рыданиях, сотрясавших все ее худощавое тело. Тогда Дэн впервые понял, какой ужасной может быть честность во всех делах наших, когда этот принцип применяется на практике. Он вспомнил, эти воспоминания до сих пор регулярно посещали его, как опустошал кошелек Дини и как маленький мальчик тянулся к кокаину на кофейном столике. Его восхищал поступок Джема, но сам он к такой радикальной честности готов не был. Если бы пришлось выбирать, рассказать об этом кому-нибудь или выпить, я лучше выпью. Без вопросов. Сегодня вечером читали «Нечего терять». Один из рассказов большой книги в разделе под жизнеутверждающим заголовком «Они потеряли почти все». История развивалась по уже известной Дэну схеме. Хорошая семья, походы в церковь по воскресеньям, первый стакан, первая пьянка, разрушенный алкоголем бизнес, растущий ком лжи, первый арест, нарушенное обещание справиться, приход в организацию и, наконец, счастливый финал. Все рассказы в большой книге заканчивались хорошо. В этом и крылась ее притягательность. Вечер выдался холодным, но в помещении было жарко, и Дэн начал клевать носом, когда доктор Джон поднял руку и сказал: «Я уже некоторое время кое о чем лгу своей жене и не знаю, как это прекратить». Дэн сразу проснулся. Ему очень нравился ДД. Оказалось, что жена Джона подарила ему на Рождество часы, довольно дорогие, и когда пару дней назад она спросила, почему он их не носит, Джон ответил, что забыл их в кабинете. «Вот только там их нет. Я везде смотрел, пусто. Я постоянно езжу по больницам, и когда мне надо переодеться в халат, пользуюсь шкафчиками в докторской раздевалке. Там кодовые замки, но я их даже не запираю, потому что налички у меня с собой немного, да и красть, в общем, нечего. То есть, кроме часов. Не помню, чтобы снимал их и клал в шкафчик. Ни в центральном госпитале, и ни в Бриджстонском. Но мне кажется, вполне мог. Дело не в цене. Просто это напоминает старые дни, когда я каждый вечер напивался до одури, а по утрам догонялся спидами, чтобы не свалиться». В ответ ему кивали и выкладывали собственные рассказы об обманах, вызванных чувством вины. Советов никто не давал. Это называлось «влезать в личную жизнь», и не поощрялось. Тут просто делились пережитым. Джон слушал, опустив голову и сжав руки между коленей. «После того, как по рядам прошла корзинка, наша организация финансируется из наших собственных пожертвований». Он поблагодарил каждого за вклад в беседу. «По лицу Джона, — думал Дэн, — и не скажешь, что этот вклад помог хоть на йоту». После молитвы «Отче наш» Дэн убрал несъеденное печенье и сложил стопки потертых экземпляров большой книги в шкафчик с надписью «Собственность АА». Несколько человек толкались возле пепельницы снаружи. Это было так называемое «собрание после собрания». Но на кухне не осталось никого, кроме Дэна и Джона. Во время обсуждения Дэн помалкивал. Он был занят спором с самим собой. Сияние затихло, но это не значило, что оно исчезло. По опыту своей добровольной работы Дэн знал, что на самом деле сияет даже сильнее, чем в детстве, хотя теперь ему лучше удавалось держать это под контролем. Оно теперь приносило больше пользы, чем страха. Товарищи по работе в Ривингтоне знали, что в нем что-то есть, но большинство называло это эмпатией и на этом успокаивалось. Сейчас, когда жизнь Дэна только начала входить в русло, ему меньше всего была нужна репутация доморощенного экстрасенса. Странности лучше не выставлять на показ. Но доктор Джон был хорошим парнем, и он мучился. ДД поставил кофейник на сушилку вверх дном, вытер руки концом полотенца, свисавшего с ручки духовки, потом повернулся к Дэну с улыбкой, которая выглядела такой же натуральной, как растительные сливки, которые Дэн убрал вместе с печеньем и сахарницей. «Ну, я пошел. Увидимся на той неделе». В конце концов, решение пришло само. Дэн просто не мог отпустить этого человека в таком состоянии. Он раскрыл объятия. «Обнимемся». Легендарное объятие АА. Дэн много раз видел, как обнимаются другие, но сам никогда никого не обнимал. На секунду Джон выглядел нерешительно, потом шагнул вперед. Дэн привлек его к себе, думая при этом, наверняка ничего не получится. Но получилось. Все произошло так же быстро, как в детстве, когда ему случалось помогать маме с папой в поисках пропажи. «Послушай меня, док», — сказал он, выпуская Джона из объятий. «Ты беспокоился о малыше с болезнью Гоши?» Джон попятился. «Ты это о чем?» «Я неправильно произношу название. Я знаю. Гоши, Глатчер, что-то такое с костями». У Джона отвисла челюсть. «Ты говоришь о Нормане Ллойде?» «Вот ты мне и скажи». «У Норми болезнь Гоше. Это расстройство липидного обмена. Наследственное и очень редко. Приводит к скоплению слизи, неврологическим расстройствам и, как правило, крайне тяжелой смерти. У бедного ребенка практически стеклянный скелет, и он наверняка не доживет и до 10. Но тебе-то это откуда знать? От его родителей? Ллойды живут черт знает где, в Нашуа. Ты волновался перед разговором с ним? Смертельно больные дети сводят тебя с ума. Вот почему ты завернул в туалет тигры помыть руки, хотя они были чисты. Ты снял часы и положил их на полочку, где держат такой темно-красный дезинфектант в мягких пластиковых бутылочках. Не знаю, как он называется». Джон Д. пялился на него, как на сумасшедшего. «В какой больнице лежит этот ребенок?» — спросил Дэн. «Эллиот, время примерно подходит, и я действительно завернул в туалет рядом с сестринским постом в педиатрическом отделении, чтобы помыть руки». Он замолчал, нахмурившись. «И да, кажется, на стенах этого туалета были персонажи Милна, но если бы я снял там часы, я бы пу...» Голос его затих. «И ты помнишь?» — сказал ему Дэн и улыбнулся. «Теперь помнишь, да?» Джон возразил. «Я заходил в бюро находок в Эллиоте, как и в Бриджстоне, и в центральной больнице, если уж на то пошло. Ничего. Ну, может, кто-то проходил мимо, увидел часы и украл их? Если это так, тебе чертовски не повезло, но, по крайней мере, ты можешь рассказать жене о случившемся. И почему так получилось? Ты думал о ребенке, волновался о ребенке, и ты забыл снова надеть часы, прежде чем выйти из уборной. Очень просто. И потом, вдруг они еще там. Полка высоко, и вряд ли кто-то пользуется этими пластиковыми бутылочками, потому что рядом с раковиной висит дозатор с мылом».
«Там на полке бетадин», — пояснил Джон. «Высоко, чтобы дети не могли достать. Я никогда не замечал, но... Дэн, ты когда-нибудь бывал в Эллиоте?» На этот вопрос Дэну отвечать не хотелось. «Просто проверь на полке, док. Вдруг повезет».
На собрание «Учимся трезвости» в следующий четверг Дэн приехал пораньше. Если доктор Джон решил похерить свой брак, а, возможно, и карьеру из-за 700-долларовых часов, алкаши разбрасываются браком и работой и за меньшие деньги. Кофе придется варить ему. Но Джон был на месте. И часы тоже. На этот раз обниматься полез Джон. И обнял Дэна от всего сердца. Дэн уже ждал, что сейчас его расцелуют в обе щеки на гальский манер, но тут ДД его отпустил. «Они были именно там, где ты и сказал. Все 10 дней там пролежали. Прямо чудо какое-то!» «Не-а», — сказал Дэн. «Большинство редко смотрит выше уровня глаз. Это доказанный факт».
«Как ты узнал?»
Дэн покачал головой. «Не могу объяснить. Узнал и все тут».
«Как мне тебя отблагодарить?»
Это был вопрос, которого Дэн ждал и который надеялся услышать.
«Выполнением этапа номер 12, дубина!»
Джон Д. поднял брови. «Анонимность!» Выражаясь простым языком, молчи в тряпочку. На лице Джона появилось понимающее выражение. Он ухмыльнулся. «Уж это я умею!» «Хорошо, вари кофе, а я разложу книги!» Во многих группах АА в Новой Англии годовщины называют днями рождения, и после собрания устраивают вечеринку с тортом. Незадолго до того, как Дэн должен был отпраздновать таким образом свое трехлетие, Дэвид Стоун и прабабушка Абры нанесли визит Джону Далтону, известному в некоторых кругах как доктор Джон или ДД, и пригласили его на празднование дня рождения еще одной трехлетки. «Это очень любезно», — ответил Джон, — «и я с радостью заскочу, если смогу. Только почему мне кажется, что за этим стоит еще кое-что?»
«Потому что так и есть», — призналась Чета. «И наш мистер Упрямец наконец решил кое о чем поговорить».
«Что-то не так с Аброй?» «Если да, рассказывайте. Судя по результатам последнего осмотра, с ней все прекрасно. Блестящий ум, психологическое развитие потрясает. Речь выше всяких похвал. Чтение то же самое. В прошлый свой визит ко мне она прочла «Всюду-всюду крокодилы». Вероятно, механически запомнила, но для ребенка, которому нет и трех, это замечательный результат. Люси в курсе, что вы здесь?»
«Именно Люси с Четой меня и заставили», — сказал Дэвид. «Люси дома с Аброй, печет кексы к празднику. Когда я уходил, на кухне все было вверх дном».
«Так о чем вы просите? Чтобы я пришел на праздник в качестве наблюдателя?»
«Именно», — ответила Кончета. «Нельзя гарантировать, что что-то произойдет, но вероятность возрастает, когда она возбуждена, а она сильно волнуется перед праздником. Придут все ее друзья из детского сада, и будет выступать фокусник».
Джон открыл ящик стола и вынул желтый блокнот для записей. «Чего именно вы ожидаете?» Дэвид колебался.
«Ну, трудно сказать».
Чета повернулась к нему.
«Давай же, Каро. Сейчас уже слишком поздно отступать».
Тон у нее был легкий, даже веселый, но Джону Далтону показалось, что она обеспокоена.
«Начни с той ночи, когда она начала плакать и никак не замолкала».
Дэвид Стоун 10 лет преподавал студентам американскую историю и европейскую историю 20 века. Он знал, как построить повествование так, чтобы его внутренняя логика от вас не ускользнула. Сперва он рассказал, как их малютка-дочь завершила свой слезный марафон сразу после того, как во Всемирный торговый центр врезался второй самолет. Потом вернулся к снам, в которых его жена увидела на груди дочери номер рейса American Airlines, а он сам номер рейса United Airlines. В своем сне Люси нашла Абру в туалете самолета. «Мне же приснилось, что я нашел ее в горящем торговом центре». «Не знаю, какой вы из этого сделаете вывод или не сделаете. По мне так номера рейсов уже говорят о многом, но о чем именно, я не знаю».
Дэвид рассмеялся довольно безрадостно, развел руками и снова их опустил.
«Может, даже боюсь узнать».
Утро 11 сентября и тогдашнюю нескончаемую истерику Абры Джон Далтон помнил прекрасно.
«То есть, если я правильно понял,
вы верите, что ваша дочь, которой тогда было всего лишь 5 месяцев от роду, каким-то образом предчувствовала атаки и сообщила вам о них с помощью телепатии?»
«Да», — сказала Чета. «Кратко и точно. Браво!»
«Я понимаю, как это звучит», — сказал Дэвид. «Вот поэтому мы с Люси никому и не говорили, то есть никому, кроме Чета. Ей Люси рассказала обо всем той же ночью. У Люси от Мома секретов нет».
Он вздохнул. Кончета холодно посмотрела на него.
«А вам тоже снилось что-нибудь подобное?» — спросил ее Джон.
Чета покачала головой.
«Я тогда была в Бостоне. Вне пределов ее, не знаю, зоны покрытия».
«С 11 сентября прошло уже 3 года», — сказал Джон. «Я так понимаю, с тех пор тоже кое-что случалось».
Не то слово, но теперь, рассказав о первом и самом невероятном случае, Дэвид понял, что об остальном поведать будет гораздо легче.
«Пианино. Потом было пианино. Вы знаете, что Люси играет?»
Джон покачал головой.
«В общем, играет. Еще с начальной школы. Не великая пианистка, конечно, но довольно неплохая. У нас есть фогель, который мои родители подарили нам на свадьбу. Стоит в гостиной, где когда-то стоял и манеж Абры. Так вот, в 2001-м я подарил Люси на Рождество нотную тетрадь с мелодиями Битлз для пианино. Люси играла, а в манеже Абра возилась со своими игрушками и слушала. Потому как она улыбалась и дрыгала ножками, мы понимали, что музыка ей нравится».
Джон не удивился. «Музыку любят почти все младенцы.
и у них есть свои способы это показать. В тетради были все хиты «Эй, Джуд», «Леди Мадонна», «Пусть будет так», но Абри больше всего нравилась гораздо менее известная песенка под названием «Не во второй раз». Вы ее знаете?
«Сразу не скажу», — ответил Джон. «Может, на слух и узнал бы».
«Песенка бодрая, но в отличие от остального быстряка Битлз, она построена на фортепианной мелодии, а не их обычных гитарных. Не буги-вуги, но почти. Абра ее полюбила. Когда Люси играла эту песенку, Абра не просто сучила ножками, а словно бы энергично крутила педали». Дэйв улыбнулся, вспомнив, как Абра лежит на спинке в своем ярко-лиловом бодике. «Ходить еще не умеет, зато отплясывает, как истинная королева танцпола». «Инструменталка в середине состоит почти из одного пианино, и она простая, как дважды два. Ноты наигрываются одной левой рукой. Всего 29, я посчитал. Ее бы сыграл даже ребенок».
«Вот наш и сыграл».
Брови Джона подпрыгнули чуть ли не до линии волос. «Все началось весной 2002-го. Мы с Люси лежали в кровати и читали. По телевизору шел прогноз погоды, который дают посередине выпуска 11-часовых новостей. Абра крепко спала в своей комнате. Так мы, по крайней мере, думали. Люси захотелось спать, и она попросила меня выключить телевизор. Я выключил, но тут послышалась музыка. Фортепианное соло из «Не во второй раз». Те самые 29 нот. Ни одной фальшивой. Доносилась мелодия откуда-то снизу. «Док, мы испугались до усрачки». Подумали, что к нам в дом вломился грабитель, но какой грабитель останавливается побренчать Битлз на пианино перед тем, как сгробастать столовое серебро? Пистолета у меня нет, а все клюшки для гольфа хранились в гараже. Вот я и схватил самую толстую книгу, какую смог найти, и пошел вниз навстречу неизвестности. Глупо, сам знаю. Сказал Люси, что если закричу, пусть немедленно набирает 911. Но в гостиной никого не было. А все двери были заперты. Крышка пианино тоже была опущена. Я вернулся наверх и сказал Люсе, что в гостиной никого не нашел. Мы пошли в Абрину комнату посмотреть, как она там. Не обменялись ни словом, просто пошли и все. Думаю, мы понимали, что дело в Абре, но не хотели произносить этого вслух. Абра не спала, а просто лежала в кроватке и смотрела на нас. Знаете ведь, какие у них в этом возрасте мудрые глазки. Джон знал. Казалось, умей младенцы говорить, они открыли бы нам все тайны мироздания. Иногда он думал, что так и есть. Да только Господь устроил все так, что к тому времени, как младенцы перестают гукать, они все забывают, как забываем мы даже самые яркие сны через пару часов после пробуждения. Увидев нас, Абра улыбнулась, закрыла глазки и тут же уснула. На следующую ночь и в то же время все повторилось. Из гостиной раздаются те самые 29 нот. Потом тишина. И вот опять мы идем к Абре в комнату и видим, что она не спит. Не хнычет, даже соску не сосет, а просто смотрит на нас сквозь прутья кроватки. И засыпает. «И все это чистая правда», — сказал Джон, не сомневаясь, а лишь желая убедиться окончательно. «Лапшу на уши вы мне не вешайте». Дэвид не улыбнулся. «Ни лапшинки». Джон повернулся к Чети. «А вы сами слышали эту мелодию?»
«Нет, дослушайте Дэвида».
Следующие две ночи прошли тихо. И помните вашу любимую присказку о том, что успешные родители планируют все заранее?
«Конечно». Джон неустанно повторял эту мантру новоиспеченным родителям. «Как будете справляться с ночными кормлениями? Составьте расписание, чтобы кто-нибудь постоянно был наготове и не переутомлялся. Как будете справляться с купанием и кормлением, одеванием и играми, чтобы у ребенка выработался регулярный, а значит комфортный режим дня? Составьте расписание. Разработайте план. Знаете ли вы, что делать в чрезвычайной ситуации? Если, например, перевернется кроватка, или ребенок чем-то подавится. Будете знать, если у вас будет план, и в 19 случаях из 20 все закончится хорошо. Вот что мы сделали». Следующие три ночи я спал на диване в гостиной, прямо напротив пианино. На третью ночь, когда я уже устраивался поудобнее на диване и готовился ко сну, музыка послышалась снова. Крышка фогеля была опущена, поэтому я подошел и поднял ее. Клавиши не двигались.
Я не слишком удивился, потому что понял, музыка шла не от пианино.
Что, простите?
Она шла откуда-то выше, прямо из воздуха. К тому времени Люси уже была в комнате Абры. В прошлые два раза мы не могли выдавить ни слова от растерянности, но теперь Люси была готова. Она попросила Абру сыграть мелодию снова. Секунду стояла тишина, а потом она ее сыграла. Я стоял так близко, что, казалось, мог бы выхватить из воздуха каждую ноту. В кабинете Джона Далтона воцарилось молчание. Доктор уже ничего не записывал в блокнот. Чета мрачно на него смотрела. Наконец он спросил: «Это продолжается до сих пор?» «Нет, Люси посадила Абру к себе на колени и сказала ей больше не играть по ночам, потому что она мешает нам спать. На этом все и закончилось». Он запнулся, размышляя. «Почти закончилось. Однажды, где-то 3 недели спустя, мы снова услышали музыку, но уже тихую. На этот раз она шла со 2-го этажа, из ее комнаты».
«Она играла для себя», — сказала Кончета. «Проснулась. Сразу заснуть у нее не получилось. Вот она и сыграла себе коротенькую колыбельную».